Военная реформа. От полководческой фальшивки очень недалеко ушла и другая фальшивка – Петровская военная реформа. Напомню основные факты. Реорганизация армии, то есть переход от системы милиционной к системе регулярной, был начат еще Грозным. Этот переход диктовался всем международным положением Москвы. Нынешняя стратегия утверждает категорически, что милиционные армии, в высокой степени пригодные для оборонительных войн, оказываются весьма малоприспособленными для наступательных. Москва, закончив свои непосредственно оборонительные операции, стояла накануне перехода к наступательным против Польши, Ливонии, Швеции и Турции. Московскую армию необходимо было реорганизовывать. И вовсе не потому, что она была вообще плоха, а потому, что перед ней история поставила иные задачи. На путь этой реорганизации стал уже Грозный. За несколько лет до воцарения Петра в 1681 году из 164 тысяч московской армии 89 тысяч, то есть больше половины, были переведены на иноземный строй, то есть были превращены в регулярную постоянную армию. Как видите, реформа проводилась и без Петра. При Петре она была, во-первых, снижена и, во-вторых, искалечена. В первом Азовском походе тысяч на 150 наших войск, войска иноземного строя составляли только 10%, около 14 тысяч. К концу Петровского царствования регулярная армия составляла уже около 2/3 всех вооруженных сил страны. Но это было прежде всего совершенно автоматическим результатом Северной войны, когда в течение больше чем 20 лет солдат не выходил из строя, и когда милиционная армия совершенно автоматически превращалась в постоянную. К концу Северной войны Петр придумал план раскротирования армии по стране и содержания ее непосредственно за счет местного населения. Для этого надо было это население учесть. Было предписано взять сказки, то есть произвести всенародную перепись. Указ о переписи был изложен обычным торопливым и небрежным лаконизмом законодательного языка Петра, Ключевский. Столь же неясно указ предписывал порядок своего исполнения, стращая исполнителей конфискацией, жестоким государевым гневом, разорением и даже смертной казнью, обычными украшениями законодательства Петра. Ключевский. Было предписано заковать в железо работников переписи и держать в кандалах губернаторов. Пороли нещадно, вешали, но преобразователь так и не дождался конца предпринятого им дела. Ревизоры переписи, не вернулись и к 28 января 1725 года, когда он закрыл глаза. Не будем строги губернаторам. Петр писал свои приказы и указы таким тарабарским языком, так путано и бестолково, что не всегда и сам Сенат мог понять, так чего же, собственно, хочет великий преобразователь, и за что, собственно, он собирается казнить, и за что миловать. В другом месте Ключевский говорит, что стиль петровских указов и приказов поддавался только опытному экзегетическому чутью сенаторов. Сенат, конечно, привык и к тарабарскому петровскому стилю, и к его языку, загроможденными голландскими словами, но, помимо всего прочего, Сенат толковал петровские указы так, как ему, Сенату, было угодно. Проверял гвардейский унтер-офицер, а тот, надо полагать, ни в указах, ни в стиле не понимал ровным счетом ничего. Но каково было провинциальным служилым людям, получавшим петровские приказы? Где среди них на всем пространстве империи можно было найти опытных экзегетов? Кто бы, например, в Казани и в Симбирске мог догадаться, что значит хотя бы тот же «Анштальт»? Словарей иностранных языков в те времена не существовало, а ошибки выписывались на живом теле администрации. Петровский язык, и сам по себе достаточно тарабарский, было нанизано огромное количество иностранных слов. Представьте себе положение какого-нибудь симбирского воеводы, губернатора или кого угодно. Человек получает приказ, из которого понятно только одно – будут пороть, пытать и вешать. А за что и в каком случае – неизвестно. Эта тарабарщина касается не одного только закона о ревизии и расквартировании. Это обычный стиль петровского законодательства. Закон о единонаследии по Ключевскому плохо обработан, не предвидит многих случаев, дает неясные определения, допускающие противоречивое толкование. Ключевский выражается вежливо, но и сам тут же допускает противоречивое толкование. Пункт 1 указа категорически запрещает продажу недвижимостей, а пункт 12 разрешает ее по нужде. Кто же продает, как не по нужде? В результате всего этого из петровского законодательства получается сплошной кабак, пожалуй, не лучше советского. Итак, армия была кое-как расквартирована, сначала по крестьянским дворам. Потом приказано было строить полковые слободы. Начали стройку успешно, вдруг, по всем местам, отрывая крестьян от их работ, обложили крестьян единовременным сбором. Потом постройка была отсрочена на 4 года, но нигде работы не были кончены и свезенный крестьянами огромный материал пропал, тот же Ключевский с его хозяйственным чутьем Петра. В конце концов, армия как-то расселилась, и ей было приказано и воров ловить, и недоимки выколачивать, и за законностью наблюдать, и, главное, самой заботиться о своем пропитании, дабы, по рецепту Петра, добрый анштальт внесть. «Долго помнили плательщики этот добрый анштальт», — говорит Ключевский. «Шесть месяцев в году деревни и села жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков среди взысканий и экзекуций. Не ручаюсь, хуже ли вели себя завоеванные России татарские баскаки времен Батыя. Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратить ее в 126 разрозненных полицейских команд, разбросанных по 10 губерниям среди запуганного населения. Во всем этом не узнаешь преобразователя». Не знаю, почему именно не узнать. В этой спешке, жестокости, бездарности и бестолковщине весь Петр как вылитый. Не в придворной лесте расстрелевский бюст, конечно, а фотографическую копию гипсового слепка. Чем военное законодательство с его железами и батыевым разгромом сельской Руси лучше Нарвы и Прута? Или всепьянейшего Синода? Или, наконец, его внешней политики? Внешнюю политику Петра я не буду разбирать подробно. Приведу только суммарное резюме Ключевского. У Петра зародился спорт, охота вмешиваться в дела Германии, разбрасывая своих племянниц по разным глухим углам немецкого мира. Петр втягивается в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Ни с того ни с сего Петр впутался в раздор своего мекленбургского племянника с его дворянством, а оно через собратьев своих поссорило Петра с его союзниками, которые начали прямо оскорблять его. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями, и он опять начал бросаться из страны в сторону, едва не был запутан в замысел свержения ганноверского курфюрста с английского престола и восстановления стюартов. Когда эта фантастическая затея вскрылась, Петр поехал во Францию предлагать свою дочь Елизавету в невесты малолетнему королю Людовику XV. Так главная задача, стоявшая перед Петром после Полтавы, решительным ударом вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет. Кончилось это тем, что Петру пришлось согласиться на мир с Карлом XII, обязавшись помогать ему в возврате шведских владений в Германии, отнятию которых он сам больше других содействовал, и согнать с польского престола своего друга Августа, которого он так долго и платонически поддерживал. Эта сводка, как видите, не только кратка и выразительна, но и достаточно убедительна. Здесь не пахнет не только гениальностью, сравните, например, внешнюю политику Бисмарка, но даже и самым середняцким здравым смыслом. Та же бестолковщина, как всегда и везде, по каждому подвернувшемуся случаю. Несколько сгущая краски, можно было бы сказать, что с истинно железной настойчивостью Петр старался наделать глупостей, где и как это только было возможно. И почти все они остались небесследными и в дальнейшей русской истории. Петр открыл моду вмешиваться во всякие европейские пустяки. Я попытаюсь установить, сколько нам стоило это вмешательство. Мы влезли в Семилетнюю войну. Мы спасали Пруссию от Австрии и Австрию от Венгрии, Италию от Наполеона, и мы, наконец, создали современную нам Германию. Для создания этой Германии больше всего было пролито именно русской крови. Для наших правящих кругов, переродившихся западноевропейскими феодалами и западноевропейской философией, интересы Генуи и Луки, как для Анны Шерер на первой странице «Войны и мира», были ближе и понятнее интересов тульского или киевского мужика. Души всех людей этого послепетровского слоя принадлежали короне французской. Мужики же служили только для пропитания плоти.